Сегодня мы с вами продолжаем читать книгу «Бытие», и сейчас уже 26-я у нас глава идет. С 1 по 11 стихи мы будем читать и размышлять, что Господь нам хочет сказать через свое слово. Я попрошу вас открыть свои Библии. Я буду читать в современном переводе. Итак, читаем. «В земле был голод, не тот прежний голод, который был при Аврааме. Исаак пошел к Авимелеху, царю филистимлян, в Герар. Господь явился Исааку и сказал: „Не иди в Египет, живи в той земле, где я скажу тебе жить. Поселись в той земле на время, и я буду с тобой, благословлю тебя, потому что тебе и твоему семени я дам все эти земли во исполнение клятвы, которую я дал твоему отцу Аврааму. Сделаю твое потомство многочисленным, как звезды на небе, и дам им все эти земли, и через твое семя получат благословение все народы на земле. Потому что Авраам слушался меня и хранил мои повеления, заповеди, уставы и законы. Исаак поселился в Гераре. Когда жители того места спросили у него о его жене, он сказал: „Это моя сестра“, потому что боялся сказать: „Это моя жена“. Он думал: „Жители этого места могут убить меня из-за Ревеки, потому что она красива“. Однажды, когда Исаак уже долгое время прожил там, Авимелех, царь филистимлян, выглянул из окна и увидел, как Исаак ласкает свою жену Ревеку. Авимелех призвал Исаака и сказал: „Итак, она твоя жена. Что же ты сказал: „Она моя сестра“?» Исаак ответил ему: „Потому что я думал, что могу за нее поплатиться жизнью“. Тогда Авимелех сказал: „Что же ты сделал с нами? Один из мужчин мог лечь с твоей женой, и ты навлек бы на нас вину“. Авимелех приказал всему народу: „Всякий, кто тронет этого человека или его жену, непременно будет предан смерти“». Аминь. Вот такой у нас сегодня текст для размышления. И мы видим, что, опять же, как и в случае с Авраамом, проблема заключается в том, что супруги у них были очень красивые. Да, и красота – это очень сильное испытание, и не все с ним справляются. Вы помните, из-за чего началась Троянская война? Гомера, Илиаду не проходили, не читали. В общем, она началась из-за Елены Прекрасной. И вот смотрите, из-за этой Елены Прекрасной началась ужасная кровопролитная война. И это, вы знаете, и красота, она в нашем обществе, она возводится в ранг какой-то небожительницы. То есть это нужно стремиться к тому, чтобы быть суперкрасивым. Суперкрасивой, но это скорее, наверное, к прекрасной половине человечества относится. Но мы видим снова и снова в Библии, что подчас красота – это настолько серьезное бремя, что не могут с ним справиться. Авраам боится за свою супругу Сару. Исаак боится за Ревеку. Помните, из-за красавицы Давид согрешает. Вишсаве, да, ее звали. Так что, дорогие сестры, если вы не сказочно красивы, благодарите Господа. Потому что, ну, это благословение на самом деле. Да, Господь вас избавил от многих искушений. А если вы очень симпатичные, держите себя в руках, потому что будет очень много испытаний на вашу судьбу. Это сложно. И тут мы видим, что Исаак в точности копирует поведение своего отца Авраама. Тоже так же, как Авраам испугался за то, что его могут убить, так же Исаак боится за себя и поступает точно так же. Помните, как вот Авраам говорит: „Скажи, что ты мне сестра, дабы мне хорошо было ради тебя, и дабы жива была душа моя через тебя“. Вы помните, чем эта история закончилась в ситуации с Авраамом? Сару взяли в гарем фараону, и Господь заключил, сделал так, что женщины перестали рожать в Египте, да. И потом, когда это открылось, Авраам помолился, вот, и Господь снял это наказание с фараона и его дома. То есть это закончилось на самом деле плохо. Ну, в любом случае, Господь заступился за Авраама, но тем не менее. И тут, вот, казалось бы, Исаак родился гораздо позже, чем вот этот случай с Авраамом, но он копирует поведение. И тут мы видим, что Авимелех, он, скорее всего, был достаточно благосклонен к Исааку и к его семье, потому что он поселил его, Исаака, в непосредственной близости от себя. Написано, что он выглянул из окна и увидел, что вот Исаак с Ревеккой, они как-то не очень хорошо себя ведут для брата и сестры. Вот, и как бы сразу заподозрил, что его обманывают. И потом вот и Исаака нужно понимать, что у него уже были дети. Мы об этом читаем, что в 25 главе у него уже родился Исав и Иаков, у Исаака родились. И Исааку было вдвойне сложно как бы конспирироваться, шифроваться. То есть вы представляете ситуацию? У него уже двое детей, у него жена, и он как бы должен играть роль брата на самом деле. Давайте задумаемся, почему Исаак обманывает, почему мы обманываем. Ну и тут в тексте мы сразу видим, что первая причина – это страх. Мы боимся. Исаак руководствовался страхом за свою жизнь. И тем самым поставил большую опасность всю свою семью и народ, у которого он жил. Он думал, смотрите, мы читаем, жители этого места могут убить меня. Меня могут убить из-за Ревекки, потому что она красива. А он не думает о том, что жители этого места могут опорочить его супругу, и как-то этот обман может раскрыться и будет еще хуже. Нет, он думает о себе, и ему страшно. И вы знаете, чтобы не бояться за себя, нужно бояться за кого-то другого. Господу было страшно за нас. И этот страх за нас, он позволил ему побороть этот страх за себя. И он пошел на этот крест и умер за наши грехи. Если бы Исаак боялся за свою Ревекку, за свою супругу, если он боялся бы за своих детей, если бы он боялся за народ, на который может навести он своим таким поведением наказание, то он бы этого не сделал, но он боялся за себя. Он желал контролировать ситуацию, потому что туда, где он шел, он понимал, что это он идет к язычникам, они могут сделать с ним все, что угодно, и ситуация бесконтрольна. Нужно что-то сделать, чтобы почувствовать власть в своих руках. И поэтому он прибегнул к обману. А какое-то время назад, ну, достаточно давно, уже года два назад, я сюда выходил и просил вас молиться за ситуацию у нас в Мытищах. У нас очень такая была сложное положение, потому что соседи нас со всех сторон зажали. И там тут не ходи, там не ходи, это все наше. То есть они огородили всю территорию и сказали, что эта земля приватизирована, вы не имеете здесь права проходить. Если вы здесь будете ходить к себе в квартиру, то мы вызовем милицию. Ну, в общем, до абсурда доходило. И пользуясь случаем, я хочу вас поблагодарить за всех, кто молился, переживал за эту ситуацию, потому что как бы мы подали в суд, мы наняли адвоката, и с Божьей помощью мы отвоевали проход, и там было два суда, и слава Богу, что сейчас этот процесс заканчивается. Спасибо всем тем, кто молился. И я вот так вот думаю про Светлану, почему она так вот делала. да, про соседку, то она на самом деле хотела контролировать ситуацию. Да, это не твое, да, это незаконным образом было захвачено, но нужно как-то опять стяжать эту власть, богатство это, и нужно прибегнуть к обману. Но обман в конечном итоге раскрылся. Еще, почему мы обманываем? Потому что мы думаем не о том. И воображение влияет на реальное. Смотрите, Исаак уже нарисовал у себя в голове, как его будут убивать. Он говорит, они могут меня убить. И все, вот эта вот картинка, которая стояла перед его взором, она полностью затмила его способность рационально думать. Ну и то, что мы проецируем на экране своего воображения, то рано или поздно мы будем и делать. И воображение, оно имеет свойство рано или поздно воплощаться в реальность. Поэтому вот даже сегодня было на первой проповеди затронута тема фильмов и того, что вот подчас наши дети смотрят. И там бывали даже случаи, когда, насмотревшись «Гарри Поттера» и других там фильмов, дети делали всякие зелья и отравлялись. Если не ошибаюсь, даже летальные были случаи. Вот это то, что, вот, казалось бы, воображаемое, оно в конечном итоге воплощалось в жизнь. И Господь призывает нас разбираться в своей голове. Господь призывает нас внимательно относиться к тому, что, какие мысли у нас в голове летают, витают. Помните, как Соломон говорит, «Помыслы в сердце человека глубокие воды, но человек разумный их вычерпывает». То есть он в них разбирается. Вы, наверное, смотрели фильм или читали роман Конан Дойля про Шерлока Холмса. И вот у него есть... И Шерлок Холмс был таким интересным человеком. У них как-то с доктором Ватсоном такая интересная беседа происходит. Доктор Ватсон спрашивает Шерлок, а вы знаете, кто вообще, что Земля крутится вокруг Солнца, а не Солнце вокруг Земли? На что Шерлок Холмс говорит, вы знаете, доктор Ватсон, мне кажется, что вот мое зрение говорит мне об обратном, что Солнце крутится вокруг Земли. На что доктор Ватсон в недоумении, в изумлении говорит, вы что, вы же такой умный человек, а как вы такую глупость можете говорить? Неужели вы что-нибудь вообще слышали про Коперника? Да, нет, я не знаю, кто такой Коперник. И потом доктор Шерлок Холмс говорит вот такие слова. Человеческий мозг – это пустой чердак, куда можно набить все, что угодно. Дурак так и делает. Тащит туда нужное и ненужное. И, наконец, наступает момент, когда самую необходимую вещь туда уже не запихнуть. Или она запрятана так далеко, что ее и не достать. Я же делаю все по-другому. В моем чердаке только необходимые мне инструменты. Их много, но они в идеальном порядке и всегда под рукой. А лишнего хлама мне не нужно. Я даже себе подчеркнул. А лишнего хлама мне не нужно. Вот как раз вот этот хлам, который подчас творится в нашей голове, он является причиной того, что мы лжем, совершаем какие-то неразумные, опрометчивые поступки. И Павел нас призывает в послании к филиппийцам. Размышляйте о том, что истинно, что благородно, справедливо, чисто, что приятно и восхитительно. Это современный перевод, мне очень нравится. О том, в чем есть добродетель, и о том, что достойно похвалы. Пусть это занимает ваши мысли. И вы знаете, если не заботиться иметь Бога в разуме, то Бога в разуме и не будет. Закон энтропии, закон разрушения и превращения в хаос, он действует и в духовном плане. Если не прилагать усилия, то лучше не станет. То есть если не заботиться, то само собой ничего не произойдет. По роду своей деятельности я очень тесно связан с компьютерами, и как-то была такая волна вирусов-шифровальщиков, и нас это тоже коснулось, наших клиентов. И это на самом деле страшно, когда вирус попадает на компьютер, в операционную систему, как правило, через почту. Человек просто нажимает какой-нибудь файлик, который имеет расширение zip или там какой-нибудь еще. Но на самом деле это не так, и запускается программа, которая начинает шифровать все твои данные. И причем алгоритм шифрования таков, что самостоятельно это невозможно расшифровать. Невозможно подобрать вторую часть ключа, чтобы свои данные вернуть в исходное состояние. И вот когда такая ситуация происходит, если у вас такое произойдет, нужно немедленно выключать компьютер. Если вы вдруг заметили, что иконочки и файлики на вашем рабочем столе начались какое-нибудь расширение у них приобретать, там, крипто, что-нибудь, нужно push-button, просто вырубать компьютер, чем быстрее, тем лучше. И как бы я даже инструкцию народу писал, чтобы они, если такое произойдет, это делали. И вот с нашей головой происходит что-то подобное. Когда какая-то мысль нехорошая в нашей голове появляется, чем быстрее мы выключим ее, тем больше шансов, что наши файлы в голове останутся в целости и невредимости. И чем дольше мы холим и лелеем эту мысль, тем разрушительней и опаснее происходят вот те изменения. И подчас это просто уже даже не исправить. Я думаю про то, что, вот, скажем, насильник. Он же сначала становится насильником у себя в голове, в своем воображении. Насмотревшись фильмов, насмотревшись всякой грязи, потом он идет и это просто притворяет жизнь. Грех сначала происходит у меня в сердце, у меня в голове, а потом он просто находит свое воплощение в реальной жизни. И подчас нужно бороться с причиной, которая кроется у меня в сердце, у меня в голове, а не со следствием, что происходит вот уже, и мне это не под силу. Еще один момент нужно отметить, что невозможно обмануть другого, не обманув себя. И человек всегда сначала обманывает самого себя, а потом уже другого. Кто-то сказал, что человек никогда так легко не обманывается, как когда он думает, что других обманывает. И Исаак, он, по сути дела, обманывает сначала себя, он полагается на свою смекалку, на свой разум, а потом уже Авимелеха обманывает и весь народ. Ну, он прежде всего обманул самого себя. Говорят, что гораздо легче обманывать других, чем не обманывать себя самого. И мы очень часто склонны обманывать самих себя в борьбе со грехом. И если посмотреть, то в синодальном переводе в Новом Завете встречается 4 раза выражение «не обманывайтесь». «Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные». Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни Царство Божие не наследуют. Опять Павел пишет, опять в Коринфянах. Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Почему об этом говорится? Потому что мы очень часто обманываем самих себя. Вы можете сказать, это не для меня, я никого не обманываю, я говорю всегда правду. Но говорю ли я всегда правду самому себе, когда что-то себе позволяю думать о ком-то так или говорить о ком-то так, или посмотреть что-то, или что-то сделать? У каждого своя ахиллесовая пята. Я вам советую задуматься над тем, обманываете ли вы самих себя. Для того, чтобы обманывать другого, надобно привести определенные доводы. Но чтобы обмануть самого себя, они не нужны. Поэтому никто не обманывает себя больше, чем мы сами. Расплата за ложь. За ложь рано или поздно придется заплатить. Случается, что обман приносит успех, но он всегда заканчивает жизнь самоубийством. Ложь всегда заканчивает жизнь самоубийством. Оно всегда временное явление. И рано или поздно оно будет раскрыто. Правда же будет жить вечно. Она неизменна. Ей не страшно никакие проверки, никакие испытания. И вот Авимелех спрашивает у Исаака, что же ты сделал с нами? Один из мужчин мог лечь с твоей женой, и ты навлек бы на нас вину. В конечном итоге это стало достоянием общественности. Я долго размышлял, есть ли в Библии хоть один позитивный пример, когда человек обманул кого-то, и это хорошо закончилось. Вы знаете такой пример? Нет? Я тоже долго размышлял, но так и не смог ничего вспомнить. Да и из жизни тоже. И смотрите, за ложь придется платить. Чем поплатился Исаак? Смотрите, сегодня Исаак обманывает Авимелеха, завтра же его жена Ревека и его сын с его сыном Иаковом обманывают Исаака. Помните, как Ревека нарядила Иакова в одежду Исава и научила его: «Иди к батеньке и скажи, что ты Исав. Он тебя благословит и будет тебе хорошо». Смотрите, его же собственная жена обманула его. Страшно. И вы знаете, ложь, как ложь, так и истина – это два пути. И сделав один шаг по тропинке лжи, невозможно тут же сделать шаг в направлении правды. То есть нужно вернуться на то же место и потом уже пойти по тропинке правды. Они идут в разные направления. То есть если ты уже пошел туда, тебе нужно сначала вернуться сюда, а потом пойти туда. Если ты уже сделал, если ты туда уже смотришь в направлении лжи по этой тропинке, то ты туда и будешь идти. И нужно понимать, что любая ложь, она автоматически тянет за собой другую ложь. Как бы невозможно раз солгать. Ты будешь врать и дальше. Только правда, она обрубает все и освобождает тебя. И вот в философии есть такой закон, его сформулировал Энгельс. Закон перехода количественных изменений в качественные. Вы, наверное, слышали этот закон. То есть количественные изменения в конечном итоге переходят в качественные изменения. И вот то же самое происходит с... Например, как этот закон работает? Ну, вот ребенок растет, 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 и в какой-то прекрасный момент его одежда ему становится уже мала. Вот количественные изменения, у него руки, ноги выросли, туловище. Раз все, уже поменялось качество, ему нужно новую одежду покупать большего размера. И вот то же самое происходит и в духовном плане. Вот количественные изменения, чем больше ты лжешь, чем больше ты по этому пути идешь, тем... больше меняется твое качество, твоя сущность меняется. И это на самом деле страшно. И наоборот, чем больше ты идешь к свету, чем больше ты идешь к правде, тем больше ты становишься подобным Богу. Обожествление происходит такое. Или осатанение. И нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. Нет ничего, что не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Все будет известно. Помните, как в Деянии два персонажа решили солгать апостолам? Вы помните, как их звали? Совершенно точно. И вот им говорит: «Для чего вы положили в это сердце твое, в сердце твоем?» Она не говорит: «Ты солгал не человеком, а Богу». Услышав все слова, Анания пал бездыханным, и великий страх объял всех слышавших это. Ты солгал не человеком, а Богу. Удивительно. Анания и Сапфира, они же врали кому? Апостолам. Они принесли деньги апостолам, а тут говорится, что вы солгали не человеком, а Богу. То есть получается, когда мы кому-то лжем, мы в конечном итоге не человеку лжем, а лжем Творцу. В притчах мы читаем, что лжесвидетель не останется ненаказанным, и кто говорит ложь, не спасется. Исаак думал, что ложь его спасет, но она его не спасла. Был как-то такой проповедник в Америке, достаточно известный, который, чтобы привлечь к себе людей, как-то, чтобы они приукрасить свою проповедь, он стал читать сатанинскую литературу и выдавать себя за бывшего сатаниста. И в проповедях он рассказывал, что вот это так вот так-то происходит, так-то вот там. Ну, это же интересно, вы же никогда об этом не слышали. Вот. И также было интересно тем, кто его слушал. Но в конечном итоге это стало известным, и было большое разочарование у людей, которые его слушали, которые за ним шли. Он был очень знаменитым. И для него было такое большим уроном. Если не ошибаюсь, он в конечном итоге стал просто продавцом автомобилей, вместо того, чтобы быть проповедником. И вот эта благая, вроде, казалось бы, вещь привлечь людей к Богу, но таким неправильным методом она послужила как раз в противоположную сторону. Невозможно с помощью лжи добиться чего-либо хорошего. Итак, как бороться с ложью? Что нам в этом поможет? Нужно помнить, что путь лжи только кажется проще. Он только кажется. На самом деле все ровным счетом наоборот. Если им пойти, будет гораздо хуже. И обманывать другого, мы в любом случае обманываем самого себя. То есть когда хочется кому-то солгать, помните, что вы делаете еще хуже. Помните, что невозможно солгать один раз. Если вы сказали человеку одну неправду, то вам придется и в следующий раз говорить неправду. И ложь, она разрушает самые близкие отношения. И близкие люди, муж и жена, они подчас из-за какой-то маленькой лжи их брак разваливается. Нужно помнить о примере, который ты подаешь своим детям, своим близким. Потому что мы видим, Авраам солгал, Исаак солгал, Ревек соврала. Это такой порочный круг. И прежде чем солгать, всегда подумай, помолись. У Бога есть выход. Может быть, тебе кажется, что если ты скажешь правду, это все, конец твоей карьере, конец твоим отношениям с твоей супругой, с твоим другом. Но на самом деле это может быть только начало. Это может быть началом новых взаимоотношений с твоим ребенком, это может быть началом совершенно другого уровня общения с твоей второй половинкой, потому что когда мы исповедуем свои грехи, Господь, будучи верным и праведным, Он очищает нас, и Он воскрешает нас. Подчас недостаточно просто исповедоваться перед Богом. Нужно исповедоваться перед человеком, которому было сказано ложь, которого мы обманули. И это очень важно, и это освободит нас самих.